вечер» с радио «Крым Реалии».
Приветствую вас в эфире программы «Крымский вечер». Вы слушаете радио «Крым Реалия». С вами Александр Янковский. Итак, о чем мы будем говорить в наших сегодняшних программах? В ближайшие полчаса поговорим о судьбе парков зоопарка «Сказка» и парка «Львов-Тайган». Напомню, что парк «Львов-Тайган» был закрыт по решению подконтрольного России Белогорского районного суда Крыма на 30 дней. Ранее, в ноябре 2019, то есть этого года, Олег Зубков обещал, что если его зоопарк будет закрыт, то он будет вынужден лишить жизни 30 медведей, которым просто-напросто негде жить, негде будет жить и не за что будет их содержать. Об этом мы будем говорить буквально через минуту, а через 30 минут я приглашаю также к своим радиоприемникам, ну или к компьютерам, в зависимости от того, где вы нас слушаете, тех, кому интересна судьба Будапештского меморандума и Крыма. Вот потому что 25 лет уже, 25 лет вчера исполнилось с дня подписания этого документа, которым Россия, Великобритания, Франция и Соединенные Штаты Америки гарантировали территориальную целостность и безопасность Украины в обмен на отказ от ядерного оружия. Вот это все мы обсудим в наших сегодняшних программах. Также напомню, что на полуострове нас можно слушать круглосуточно на средних волнах на частоте 648 кГц, 648 АМ, находите на своих радиоприемниках и слушайте нас на территории от Армянска до Керчи и от Джанкоя до Бахчисарая. К сожалению, на этой частоте нас нельзя пока что слышать на территории южного берега Крыма. Также на территории на северной части полуострова можете слушать нас на частоте 105,9 FM. Ну и вне зависимости от того, где вы находитесь, вы можете не только слушать, но и смотреть наши программы в социальных сетях, в Фейсбуке и на нашем канале в Ютьюбе «Крым Реалии» или «Радио Крым Реалии». У нас теперь два канала. Можете смотреть либо там, либо там. Поэтому приглашаю вас и слушайте наши программы, задавайте свои вопросы и комментируйте. О, кстати, уже много комментариев появилось под нашей прямой трансляцией. Например, Груздов комментирует, я так понимаю, это по поводу парка Львов-Тайган. Грустная новость, в ней следует отделить новости о зверях от новости про Зубкова, как муха от котлет. Вадим Воеводин комментирует, ну, Зубков, полагаю, знает, какой... Да. Евгений Витальевич, обидели не только Львов, но и всех жителей Крыма. Также пишут, что тренировать боевых львов для нужд АТО. Это, наверное, по поводу комментариев, по поводу того, что делать со львами. Можете, кстати, позвонить к нам. Интересует ваша точка зрения на ситуацию вокруг парка Львов-Тайган и зоопарка «Сказка». Телефон прямого эфира 8 800 10 06 926. Звоните к нам прямо сейчас. Напомню, что прямые эфиры радио «Крым Реалии», они выходят ежедневно, три раза в день с 9 до 10 по крымскому времени утром, с 14 до 15 часов в обеденное время и с 19 до 20 часов, вот как сегодня мы с вами встречаемся в этот пятничный день. Ну что ж, по-моему, все рассказал сегодня, и продолжим мы нашу программу буквально через 2-3 секунды.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. Тема дня.
Вы слушаете радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский, и тема нашей сегодняшней программы – это что вообще будет с животными после закрытия парка «Львов-Тайган». Напомню, что 5 декабря этого года по решению Белогорского районного суда был закрыт парк «Львов-Тайган» на 30 дней. Ранее еще в ноябре этого же 2019 года основатель и владелец парка «Львов-Тайган» говорил о том, Олег Зубков говорил о том, что он будет вынужден лишить жизни, возможно, 30 медведей, если будет парк «Львов-Тайган» закрыт. Какова сейчас ситуация с животными, какова их дальнейшая дальнейшая судьба и вообще, что угрожает парку Львов-Тайган и зоопарку, Ялтинскому зоопарку «Сказка», мы обсудим в нашей сегодняшней программе. И у нас на прямой телефонной связи Олег Зубков, создатель Ялтинского зоопарка «Сказка» и парка Львов-Тайган. Олег, приветствую вас. Олег, ну давайте, может быть, просто знаете, вот я смотрю очень много самых разных комментариев, и, может быть, люди просто-напросто не разобрались в том, что происходит, поэтому для них, наверное, очень важно сказать вообще, какие претензии к вам выдвигались со стороны чиновников, и какое было принято решение, и что за этим последует?
Ну, смотрите, вал проверок, обрушившийся осенью этого года, сразу там после выборов, вот, предполагал все направления проверки деятельности парка Львов-Тайган. Проверяли и строительство, и кусты считали, и деревья, и землю, и так далее. Но впереди всех ветеринары, поскольку ветеринарная казуистика позволяет писать самые маразматические акты. И вот, конечно, мы эти акты на проверке обжаловали в судах. И вот вчера по одному из таких многочисленных актов было принято решение о закрытии парка Львов-Тайган. Суть претензий ветеринаров очень проста. Они проанализировали по системе «Меркурий» электронному документообороту все 308 ветеринарных свидетельств, сертификатов, по которым входила в парк Львов-Тайган продукция для кормления животных. И нашли всего два свидетельства, по которым из магазина «Ашан» зашла сюда щука, килограмм 200 граммов и еще 0,7 килограмма какой-то другой рыбы, форели, что ли, вот, охлажденной. То есть та, что со льда сняли, и уже людям ее продавать по каким-то там нормам нельзя было. Ее отправили после ветеринарной экспертизы со свидетельством, подписанным государственным врачом, кстати, подконтрольному тому же Иванову ведомства, вот, в парк для скармливания хищным животным. И еще одно свидетельство из 308. Они нашли, когда с Краснодарского мясоперерабатывающего комбината зашла партия говядины без кости, тонна 200 килограмм, с истекшим сроком хранения реализации для людей, но ветеринар подписал свидетельство, что в пищу животным оно более чем пригодно. Мы, естественно, приняли эту продукцию, скормили в числе других десятков тонн мяса и другой продукции нашим хищникам. Никто от этого не пострадал. Мясо пришло не просто какое-то безвестное следствие, действием, экспертизой, заключением ветеринара и так далее. Но ветеринары в этом увидели угрозу жизни и здоровью наших животных. Подали в суд, и вот вчера чудесным образом рассмотрение этого обычного дела, которое, ну, в лучшем случае могло закончиться там штрафом, вот, и, кстати, оно первый раз закончилось штрафом в 20 тысяч рублей, но мы, не согласившись, подали в Верховный суд на протестование ранее принятого решения Белогорским судом. Так вот, Верховный суд отменил штраф 20 тысяч и написал в результативной части, что объективная сторона не расписана. И поэтому дело вернулось на новое рассмотрение в Белогорский суд. Белогорский суд, вместо того, чтобы разобраться и отменить штраф вообще, вот, или оставить прежний штраф 20 тысяч и расписать объективную сторону состава правонарушения, вместо этого вынес решение гениальное о закрытии парка Львов-Тайган на один месяц. Ну, представьте себе, сегодня самый большой парк хищников в Европе, вот, в российском Крыму, закрыт вот по таким основаниям, что в парк скормили из магазина «Ашан» килограмм 200 грамм щуки какой-то, понимаете, которая охлажденная, ее съели медведи, сказали только спасибо, и тонну 200 мяса говядины, отделенной от кости, которая не пошла в реализацию людям, а пошла в зоопарк. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь, в чем преступление? В чем нарушение чего-либо?
Олег, вот, а скажите, поэтому... пожалуйста, а как вообще, вот я не понимаю логику, может быть, вы тоже не понимаете, но попробуйте как-то давайте разъясним нашим слушателям и зрителям. Вот закрывают парк из-за того, что вы скормили ранее это мясо, то есть для, наверное, устранения каких-то нарушений. А как вы можете устранить это, ну вот, нарушение, как они считают, если мясо уже съедено? Забрать у животных обратно это мясо?
уважаемый ведущий, вы нормальный человек, адекватный, и рассуждаете так же, как нормальный, адекватный человек. Я себя тоже таковым считаю. Это мясо было скормлено в феврале 2019 года. И проверка документов просто шла по системе Меркурий за вот этот весь период там, с начала года. Естественно, после этого поступили уже десятки тонн хорошего мяса. Никто не пострадал из животных, мы предоставили все акты осмотра животных и так далее. Ничего мы исправить сегодня ни за месяц, ни за полгода не можем. У нас нет никакой эпидемии, у нас нет никакого там тухлого мяса и так далее. Но еще раз говорю, закрытие вчерашнего парка Львов-Сайган – это вопрос не экономический, не какой-то угрозы, не какой-то эпизотопии. Это вопрос сугубо политический. И я об этом решении, о закрытии парка, знал еще накануне от своей разведки, скажем так. Вот, меня предупредили, что на суд надавили, и суд примет заранее неправовое решение.
Хорошо. Олег, скажите, а что вы планируете делать в данной ситуации? Вот теперь есть какие-то возможности для апелляции решения этого суда, чтобы это решение могло быть отменено или нет?
Да, безусловно, конечно, юрист напишет апелляцию, мы подадим ее в Верховный суд, но думаю, что Верховный суд тут двоякая ситуация, не знаю, как они посмотрят на это решение, может отменить, а может не отменить, и придется подавать в кассацию. Судиться можно долго, и открыть парк будет достаточно большой проблемой, потому что мы живем в российском Крыму, и не только в рамках этого решения. А сегодня ветеринары крымские нарисуют там, наверное, ну, целый список каких-нибудь проблем, вот, которые они будут считать, что вот, нужно выполнить, и выполнить это невозможно все, так сказать, в рамках нашего парка, потому что они совершенно не учитывают специфику нашего парка, особенности и сафари-парка Тайган, потому что таких парков на самом деле в России нет. И деятельность в российском законодательстве ну, не описана. Не описано, как гуляют львицы на 20 гектарах со львами. И одно из требований ветеринаров, когда они увидели отцарапанного в сафари льва, найти тех львиц, львов в скобках, которые поцарапали какого-то там льва и поставить на карантин. А за то, что мы этого не сделали, они нас оштрафовали на 500 тысяч рублей. И также в саванне они выписали предписание, увидев кусок недоеденного мяса, свинины, написали «уничтожить немедленно биоотходы». А когда мы пришли, или мы уже съели этот кусок мяса, доели вечером, то нас оштрафовали еще на 500 тысяч рублей. И тоже за это могут закрыть, за невыполнение как бы законного предписания суд, чтобы не отняли у львов в саванне кусок мяса и его не уничтожили. Вы даже не понимаете, с каким маразмом мы здесь имеем сегодня место. Поэтому закрытие парка Львов-Сайган вчера, это может быть начало конца для моих, к сожалению, парков в Крыму. Они могут не открыться никогда. И не через месяц, и не через два, и не через три месяца, и сезон 2020 года уже туристы могут увидеть без парка Львов-Сайган, потому что я знаю ситуацию изнутри гораздо лучше и больше, чем кто-либо.
Напомню нашим радиослушателям и зрителям, что с нами на связи Олег Зубков, создатель ялтинского зоопарка «Сказка» и парка Львов-Тайган. Олег, к вам еще такой вопрос. Скажите, но это этим же не ограничивается ваши судебные претензии к вам со стороны разных контролирующих органов? То, что сейчас закрыли парк Львов-Тайган на 30 дней, не отменяет же все остальные судебные иски со стороны Комитета по ветеринарии, ну и других проверяющих органов?
Вот завтра у меня 6 судебных процессов, послезавтра 5. И так далее, и так далее. Мое расписание судов на ближайшие 3 недели носит очень плотный график. И сегодня мне передают там через Запашного, что я должен срочно пойти покаяться перед главой республики Сергеем Аксеновым, и тогда суды начнут принимать правильные решения. То есть это все говорит о том, что все суды сегодня управляются главой республики. Вот, что он в состоянии оказывать влияние на эти судебные решения. Ну, как, собственно, вчера мне и продемонстрировали. Дело в том, что когда я был у вице-премьера Рюмшина, я сослался на свою занятость и показал ему расписание своих судов. Ну, десятки судебных заседаний на ближайшие там 2-3 недели. Он поинтересовался, говорит, а можно взять копию, сделать с этого? Я говорю, да возьмите, у меня еще такое расписание расслабляется. саду, что есть. И теперь, ну, мои заседания судов, конечно, не тайны, их можно и на сайтах судов увидеть, но я сам своими руками отдал, в общем-то, в логово своих недругов и врагов расписание всех своих судов на ближайшие несколько недель. И как только я это сделал, Фемида от меня резко отвернулась. И сегодня решение принимается то ли по штрафам, то ли по закрытиям. Все, естественно, не в сторону парков. Вот. У меня появилось твердое убеждение, что суды взяты под контроль крымским руководством.
Олег Зубков с нами на связи, создатель ялтинского зоопарка «Сказка» и парка «Львов-Тайга». Господин Зубков, еще такой вопрос. Мне кажется, это достаточно важно, чтобы услышали и наши слушатели, и наши зрители. Дело в том, что вот в середине ноября вы говорили о том, что если зоопарки будут ваши закрыты, ну, например, парк «Львов-Тайга», то вам придется усыпить 30 медведей. Какая судьба ожидает животных ваших парков?
Я всегда остаюсь последовательным в своих высказываниях и в своих действиях. Действительно, сегодня мы имеем уже вот ситуацию с закрытием парка. И, конечно, сегодня об оптимизации коллекции говорить еще очень рано, потому что, во-первых, у нас есть запасы и у меня как учредителя, и у юридического лица. Во-вторых, сегодня я уже, написав там на блоге на своем статью, что так фашисты не поступали во время Великой Отечественной войны, и разместил в этом посте координаты счета, потому что очень много обращений от граждан России, со всей России, и не только из-за рубежа, об оказании материальной помощи. Конечно, мы будем принимать благотворительную помощь от граждан для того, чтобы продлить жизнь парка «Тайган», потому что здесь огромные затраты идут на закупку мяса, кормов, рыбы. Представьте, тонна 200 килограммов мяса в день кидается хищниками «Тайгана», и 3,5 тонны овощей, фруктов и прочих-прочих зернотмеси, сена и так далее. Это все нужно покупать, нужно платить зарплату сотрудникам, нужно оплачивать аренды земли, там, коммунальные услуги и прочие расходы, которые есть у парка, они огромные. Вот, поэтому...
То есть вне зависимости от того, будет открыты ваши парки, да, или просто вам надо содержать животных, и все равно надо кормить их?
Безусловно, парк частный, и когда, ну, допустим, Эдгар Запашный говорит, что большой московский цирк не принимает никогда просроченную продукцию, не предназначенную пищу людям, значит, животным, но они могут за казенные деньги что угодно себе позволять, понимаете? Мы же частный парк, мы всегда думаем об экономике, об выживаемости, и если это не запрещено, если мы имеем ветеринарное свидетельство о том, что мясо там пригодно в пищу животных, мы его, конечно, берем. Вот. Поэтому парки будут жить, существовать столько, сколько я смогу это делать. Но, возможно, не через несколько месяцев, там, через 2 месяца, я боюсь загадывать, все равно придется ставить вопрос о распродаже коллекции животных моих парков. И если большая часть моей коллекции имеет ценность, и она ликвидная, и она может быть востребована на рынке зоологических животных, вот, тигры, львы, там, жирафы, обезьяны, шимпанзе, кто-то куда-то их за какие-то деньги еще возьмет, выкупит, то есть группы животных, которые никого абсолютно не интересуют. Ну, к примеру, кого интересовать могут вьетнамские свиньи, там, козлы, козы, вот, какие-то олени в большом количестве, лани, ослы, там, понимаете, ну и также 42 медведя. Вот за 20 дней, как я дал это объявление на всю огромную Россию, еще никто не изъявил желания обратиться с официальным заявлением, что он возьмет хотя бы одного медведя на какие-то достойные содержания. Условия достойного содержания.
Олег, еще один... Ага, да, продолжайте, пожалуйста.
Вопрос о медведях не снят, и, к сожалению, если будет ликвидация коллекции, ликвидация, то медведи тоже будут одни из первых, к сожалению, усыплены.
Олег, такой вопрос. Вот вы говорили, что вот за последние годы у вас такие, ну, большие конфликты с крымскими чиновниками, но, тем не менее, вот если по разным средствам массовой информации появлялась информация о том, сообщение о том, что вы планируете развивать свой бизнес в других странах, ну или, например, там в областях российских. Скажите, вот вы сейчас можете, допустим, взять вот это все, что у вас есть, всю вашу коллекцию животных, и увезти ее из Крыма?
Ну, во-первых, в российских областях никаких развивать точно не буду, потому что российская система везде одинаковая. И сегодня я имею не только там губернатора Аксенова вот, со своим вот таким самомнением вот, и так далее, но мы имеем еще и вот такое российское законодательство, которое, в общем-то, повсеместно. Вот. Плюс в России, где, в общем-то, холодно, кроме Кавказа, и я не хотел бы нигде строить опасность. Что касается моего бизнеса за границей, то благодаря действиям того же Аксенова, которые на несколько лет уже выживают не из Крыма, я действительно вывел большую часть своих активов в Португалию и там уже успешно веду свой бизнес. Он строительный, он тоже связан с развлекательной отраслью на Азорских островах, но он не связан с животными зоопарками. Вот. И зоопарки мои не подлежат вывозу, к сожалению, из Крыма. Если бы это можно было сделать, я бы, конечно, это планировал. Но, к сожалению, зоопарки – это настолько вросшие в землю предприятия с огромным количеством животных, инфраструктуры, что это невозможно. Да и российское государство никогда не позволит мне вывести отсюда живых животных, даже если они являются моей собственностью и все такое. Поэтому, к сожалению, зоопарком моим помирать придется только в Крыму. Жить или умирать, но в Крыму.
Спасибо вам. Олег Зубков, создатель Ялтинского зоопарка «Сказка» и парка «Львов Тайган», был на телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Сегодня, кстати, очень интересно. Значит, высказался господин Аксенов. Нет, он сегодня говорил не по поводу зоопарка «Сказка», просто он был на форуме «Деловой Крым» и дал интервью телеканалу «Крым-24». Он сказал о том, что многие проблемные вопросы в Крыму приходится решать в режиме ручного управления. Но также сказал, что договорились, что будет создан ряд инструментов, в том числе на портале правительства Крыма появится отдельное окно, где предприниматели смогут обращаться лично к Аксенову по различным вопросам. Он якобы гарантирует, что будет рассматривать все заявления и реагировать точно так же, как это происходит с обращением граждан на страницах в социальных сетях. Давайте послушаем прямую речь господина Аксенова, что он сказал в интервью телеканалу «Крым-24».
Ну и мы договорились о том, что будет ряд инструментов, в том числе и будет на портале правительства, будет отдельное окошко, где предприниматели смогут обращаться лично ко мне по различным вопросам. Гарантирую, что буду рассматривать все заявления, обращения, точно так же, как это сегодня происходит по обращениям граждан на страницах в социальных сетях. Ну вот скорость, наверное, главное для предпринимателя. Ну и вообще возможность, конечно, для любого бизнесмена, в первую очередь, его возможности определяются, так сказать, наличием контактов органов власти, возможностью быстрого доступа к руководителям.
Обратной связи, да?
Конечно, да. То есть вот только в этом плане. Поэтому многие вещи сегодня, к сожалению, по Крыму решается в режиме ручного управления, поэтому понимаю, то есть, как бы, свою роль и свое участие в этом процессе, так что гарантирую, готов участвовать в рассмотрениях вот любых жалоб, предложений, замечаний и так далее. И при этом мы договорились, что будет создан рабочий совет, то есть, который в данном случае будет поддерживать коммуникации с предпринимателями, в случае чего необходимости инициировать рабочую встречу для решения конкретного вопроса, для выработки правил, предложений или отработки жалоб и замечаний.
Это были слова Сергея Аксенова. Вот он предлагает, что бизнесменам якобы двери в его кабинет всегда открыты, он готов решать любые проблемы. С другой стороны, есть закрытие парка Львов Тайган уже на 30 дней. А мы обсуждаем сегодня в нашем эфире эту ситуацию. Далее будем говорить с российским блогером Александром Горным. Александр, приветствую вас.
Добрый вечер. К сожалению, он недобрый. Я очень внимательно слушаю то, что сейчас рассказывал Олег. Олег мой друг. И я как бы буду с ним дружить, как говорится, с Тайганом или без. Мы с ним говорили буквально, наверное, до эфира где-то за час. Я ему набрал, хотел поговорить с ним, услышать как раз, как он среагировал на слова Запашного. Ну, я вам сейчас скажу, обрисую картину, как я вижу. Я буду как бы мозаикой говорить. Первый штрих – то, что Сергей Валерьевич остался у нас на второй срок. Это значит, что он будет руководить Крымом в следующие 5 лет. Это значит, что идет усиление его властной вертикали. И, знаете, как вот уже сложилось в России, губернатор, как правило, тем более, скажем, с определенной репутацией, которая у него есть, определенными заслугами, он в регионе царь и бог. Конечно, это не Чечня, где Рамзан Кадыров может и гораздо больше. Но, во всяком случае, Сергей Аксенов себя позиционирует как руководитель, который контролирует здесь полностью все вопросы. Если, допустим, до выборов, которые проходили здесь Госсовета, местные органы власти и переназначения Сергея Валерьевича, по Тайгану все-таки велась более такая мягкая политика, то есть понимали, что не надо создавать какую-то конфликтную точку перед выборами, то сейчас, после выборов, после всех вот этих историй, я могу сказать, что, безусловно, крымские власти набрались очень неплохого опыта, в том числе и материкового, когда все очень четко структурировано, и каждый должен быть причесан той расческой, которую ему дадут. Что касается Олега Зубкова, я здесь вижу несколько моментов. Безусловно, вот я согласен здесь с Запашным, что есть некоторый лаг, который дали Крыму на переход из украинской реальности в российскую реальность, потому что действительно очень многие вещи отличаются. И в каких-то моментах Олег застрял именно еще в украинской истории. То есть, во всяком случае, в украинской истории там немного было больше вольницы. В России все очень жестко и структурировано. То есть это как бы здесь есть определенные плюсы и минусы.
Александр, ну просто вот Олег, если вы слышали его, он говорит, что нет вообще законодательства в России, которое бы регулировало вот большие партии.
Там я сейчас чуть-чуть я коснусь этого. Понимаете, ведь надо понимать, что ветеринария – это предлог. Это однозначно предлог, и что хотят крымские власти? Крымские власти прекрасно понимают, что парк Львов-Тайган – это очень серьезный объект, это брендовый объект. Да, он брендовый пока под Олегом Зубковым. Там, да, он приносит довольно-таки очень большой кэш. Это, ну, надо понимать, можно даже посчитать эту сумму. Там, да? И, безусловно, этот объект очень интересен. Я слышал о том, что еще в годы где-то 14-15, когда начинались здесь некоторые вопросы, то, что были интересанты, которые положили глаз на некоторую часть бизнеса Олега Зубкова. И я вполне допускаю, что, может быть, это какое-то продолжение истории, то есть люди продолжают идти как бы на эту мельницу. И я уверен, могу сказать, подчеркнуть, уверен, что Сергею Валерьевичу Аксенову несут не совсем корректную информацию. И, ну, я не могу раскрывать как бы все нюансы, но я в этом абсолютно уверен. У меня до сих пор, к сожалению, нет понимания, кто несет эту кривую информацию. Безусловно, коллегу можно там домотаться до всего что угодно, потому что парк большой, есть определенные нюансы, есть российские нюансы, есть несогласованные какие-то ветеринарные вещи. Но я почему-то именно уверен, что есть какой-то интересант конкретной фамилии, который пытается представить ситуацию Зубкова более критично, чем она есть на самом деле. Вот. Эту информацию доносит до Сергея Валерьевича Аксенова. И тот, соответственно, как бы, ну, понятно, что он реагирует так, как и должен реагировать российский чиновник. Знаете, то есть он не может не реагировать, если эту информацию несут. Следующий момент. Я боюсь, что 30 дней, которые дали сейчас Олегу, это последнее китайское предупреждение. И в этой непростой комбинации, и если Олег не придет с поклоном в Совмин, то будут дальше запущены вполне законные российские все эти истории. Знаете, то есть, ну, понимаете, всегда можно человека посадить по закону, не по одному, так по другому, не по одному, не за ветеринарии, так и за чего-то другого, там, да? И
Александр, пожалуйста.
Здесь очень важный момент. Сергей Аксенов, я могу сказать, что Аксенов честно сказал, что парки за Тайган закрыты не будут. И я вполне верю, что парки за Тайган в итоге закрыты не будут. Но вопрос, кто будет собственником. Понимаете, вот я вот боюсь, что сейчас мы находимся в той точке, когда если Олег как собственник не найдет какое-то экстраординарное решение, или какой-то будет запущен процесс, который позволит ему сохраниться как собственнику, мы увидим просто смену собственника. Безусловно, парк Львов и та модель, которая есть, она была заточена исключительно под Олега Зубкова и его команду. Но если, допустим, сейчас сделать из парка Тайган филиал или цирка, или там московского зоопарка, запустят сюда ФЦП, сделают красивую ограду, площадку, решат моментально все вопросы, конечно, парк потеряет ту душу, которую он имел с Олегом Зубковым, но они покажут картинку. Ребята, у нас все отлично, все хорошо, незаменимых людей не бывает. Понимаете? И я вот сейчас, честно говорю, в большой растерянности, потому что я вижу, как Олег, вот как, понимаете, я поражаюсь работоспособности Олега. Есть вещи, которые, может быть, с ним там не соглашусь, мы иногда с ним спорим. Я говорю, Олег, я тебе не навязываю свою точку зрения, там, ну ты вот подумай, там, да. Вы знаете, вот у него, вот я очень рад, что у него есть своя точка зрения, но я очень хотел бы, чтобы эта точка зрения, она была, ну, действительно, как бы более, ну, такая, не то что эффективная, да, но она привела как к успеху из этой ситуации. Понимаете, и я вот очень боюсь, что запущены уже механизмы, когда мы увидим сотником не Олега Зубкова. Я очень этого боюсь, я очень надеюсь, что я очень ошибаюсь, и что случится какое-то чудо. Угу. Потому что Олег не пойдет никуда с поклона, потому что, ну, понимаете, это человек немножко другой природы, и человек, у которого есть какие-то свои принципы, на которые он как лев, человек-лев, никогда не пойдет. И вот у меня, знаете, я бы сам бы пошел бы хоть к черту, лишь бы только Олега вытащить из этой петли. Понимаете, потому что я очень переживаю, я понимаю, что он создал уникальнейшие проекты, которые прославили Крым на всю Россию, на весь мир. И вот чтобы вот такое случилось, ну вот честно говоря, мне будет очень больно.
Понятно, спасибо вам. Александр Горный, российский блогер, был на телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Напомню, о чем мы сегодня говорили в этой программе. Белогорский районный суд 5 декабря постановил закрыть на 30 дней парк «Львов-Тайган» Олега Зубкова. Что будет с этим парком, пока что дальше неизвестно, потому что продолжаются и другие судебные дела, судебные заседания. На 23 декабря тоже назначено очередное судебное заседание. Завтра, ну вот в ближайшие дни, Олег Зубков тоже говорит, у него расписаны практически все дни. Вообще за 5 лет, за 5 последних лет, с 2014 года, Олег Зубков посетил уже свыше 500 судебных заседаний. Наверное, с теми судебными заседаниями, которые произошли в последние дни, это число приближается уже к 600, а может быть даже их и гораздо больше. И как сегодня сказал в нашей программе Олег Зубков, что ему просто-напросто не дадут вывести его животных куда-либо, ну, в другое место из Крыма. И поэтому зоопарк его либо будет жить, либо умрет, но на территории Крыма. Это программа «Крымский вечер». Продолжение ее и вторую часть слушайте через несколько секунд.
Факты, новости, события, мнение экспертов, журналистские расследования. Узнать больше, узнать факты ты сможешь вместе с нами. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM или 648 AM. Настрой свой приемник на правильную волну. Отдыхай вместе с «Радио «Крым Реалии». В субботу и воскресенье в нашем эфире. Мусафир Вахта. Крымский пармезан. Нью-Йорк, Нью-Йорк. Субботнее интервью. И многое другое. Радио «Крым Реалии». Мы на одной волне. Тема дня.
Еще раз здравствуйте, это радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский. Напомню только, что нас можно слушать теперь на территории практически всего Крыма, за исключением Южного берега, на частоте 648 кГц. Слушайте нас на средних волнах, а также слушайте нас на территории Северного Крыма на частоте 105,9 FM. Ну и круглосуточно вы можете не только слушать, но и смотреть наши программы на нашем сайте «Крым Реалии», либо в социальных сетях Facebook и YouTube канал. Кстати, можете прокомментировать, можете позвонить к нам в студию 8 800 10 06 926. Нам важно знать ваше мнение. О чем мы будем говорить дальше? Дальше мы будем говорить вот о чем. 5 декабря уже далекого 1994 года был подписан так называемый Будапештский меморандум, который гарантировал территориальную целостность Украине в обмен на присоединение Украины к договору о нераспространении ядерного оружия, а фактически в обмен на отказ от ядерного оружия. И тогда Россия, Соединенное Королевство Великобритании, Соединенные Штаты Америки вот подписали этот меморандум, по которому и гарантировалась территориальная целостность Украины. Однако наступил 2014 год, и через 20 лет спустя подписания этого Будапештского меморандума оказалось, что Россия не только не собирается гарантировать территориальную целостность Украины, но еще и сама нарушила этот подписанный руководством России Будапештский меморандум и оккупировала часть украинской территории. В каких условиях был подписан этот Будапештский меморандум? Остается ли он действующим и действительным документом сейчас? На что он может повлиять? И как Украина может или не может использовать его для того, чтобы восстановить территориальную целостность? Вот все эти вопросы мы обсудим сегодня в нашей программе. сейчас будем говорить... Так, у нас сейчас кто на связи? Андрей Веленович Сенченко, председатель общественной организации «Сила права», народный депутат Украины нескольких созывов и экс-вице-премьер Автономной Республики Крым. Андрей Веленович, приветствую вас.
Да, добрый вечер.
Андрей Валерьевич, ну, интересует ваша точка зрения. Вот когда в 1994 году подписывали этот Будапештский меморандум, была ли вообще у Украины возможность такая не подписывать этот документ, а оставить себе ядерное оружие?
Ну, знаете, теоретически она была, имея в виду, что ядерная эта группировка, которая находилась, ракетная, на территории Украины, она состояла из жидкостных ракет и твердотопливных. И по жидкостным были большие проблемы в том плане, что уже истекал срок их нахождения на дежурстве, и нужно было там менять топливо и так далее. Это очень дорогостоящая процедура, и у нас не было технологий и, собственно говоря, всех компонентов. А что касается значительной части этой группировки и, по сути, самых современных на тот момент ракет, то это были твердотопливные ракеты, у которых еще там добрых полтора десятка лет они могли находиться на дежурстве в тот момент без каких-то там продлений и так далее. Но вы знаете, когда Украина пошла на этот шаг, то и был подписан этот Будапештский меморандум, надо учитывать несколько вещей, которые постоянно или забываются, или перекручиваются. Дело в том, что на тот момент времени, 25 лет назад, законодательство Соединенных Штатов, Великобритании, Российской Федерации и Украины не требовали, то есть в законодательстве не была заложена норма об обязательной ратификации подобного рода соглашений парламентами этих стран, стран-подписантов. И, соответственно, всякие спекуляции на тему, ну, это же так, какая-то бумажка не ратифицирована, это откровенная ложь. Эта ложь распространяется Кремлем, но, к большому сожалению, она... такая, знаете, она широко ходит и по украинским СМИ, и социальным сетям. Ну, то есть, я бы сказал так, что Кремль в результате спецоперации сумел сформировать ложное представление о статусе этого документа. Я бы отнесся к Будапештскому меморандуму совершенно иным образом, нежели это трактуется постоянно. Ну, во-первых, Россия для нас уже не гарант. И ожидать, что она некие гаранты выполнит, ну, просто смешно. Россия – это государство-агрессор, которое оккупировало Крым и часть территории Донбасса, и которое каждый день убивает наших граждан на Донбассе. Вот это статус Российской Федерации. Но есть еще два важных участника – Соединенные Штаты и Великобритания, которые от своих гарантий не отказывались. Но проблема в чем? Украина за 25 лет ни разу четко не сформулировала, а чего же, собственно говоря, мы хотим от Будапештских гарантов. Если до войны 2014 года эта тема была как бы задепонирована, то последние 6 лет это как раз тот период, когда нужно было, собственно говоря, и предъявлять свои требования к гарантам. Не пожелания, не просьбы, а именно требования. Почему я так высказываю, формулирую, так сказать, наш подход в этом вопросе? Потому что Украина пошла, по сути дела, навстречу всему цивилизованному миру, когда отказалась от ядерного оружия. И на самом деле мир бы был намного опаснее, если бы Украина оставила это ядерное оружие. Не потому, что мы бы угрожали там, Нью-Йорку, Вашингтону или Парижу, а потому, что это оружие был, ну, была бы опасность его расползания. Оружие, компонентов, технологий, ракетных и ядерных по всему миру. И всем цивилизованным странам приходилось бы тратить огромные средства для того, чтобы этого не происходило. И я считаю, что мы имеем право не просить, а требовать. Но еще раз повторю, за 6 лет войны ни предыдущая власть, ни пока что нынешняя не сформулировала суть этих требований.
А вот вы говорите, Андрей Иванович, извините, вы говорите требовать. Вот какие инструменты сейчас у Украины есть для того, чтобы требовать?
Я сейчас поясню. Значит, ну, во-первых, вот у нас опять-таки бытует такой взгляд, что выполнение Будапештских гарантий – это нечто, что необходимо только Украине. На самом деле это не так. Дело в том, что невыполнение Будапештских гарантий ставит под угрозу весь процесс сдерживания распространения ядерного оружия на планете. И поэтому, на мой взгляд, украинским президентам надо было бы, ну, прошлому уже бесполезно давать советы, а нынешнему задуматься над тем, что выполнение будапештских гарантий это, и будапештского меморандума, оно касается не только Соединенных Штатов Великобритании, но и Украины как участника соглашения по нераспространению ядерного оружия. То есть давайте посмотрим с двух сторон на эту ситуацию. Это не только гарантии нам. Это соглашение было гарантиями всему миру, и оно сегодня под угрозой. И ответственность за это на всех участниках этого соглашения, а не только на России, Великобритании и Соединенных Штатах. Теперь возникает вопрос, чего, собственно говоря, требовать от будапештских гарантов? На мой взгляд, меню совершенно очевидно. То есть понятно, что ни Соединенные Штаты, ни Великобритания не собираются воевать за нас на нашей земле. И глупо было бы этого ожидать. Но мы должны требовать доведения санкций в отношении государства-агрессора в отношении Российской Федерации до уровня достаточного для того, чтобы Путин убрался из Крыма и Донбасса. И эти меры есть, они как бы давно известны. Одна из таких мер – это введение эмбарго на покупку российской нефти и нефтепродуктов. Это то, что на самом деле может привести к потере устойчивости государства Российской Федерации. И даже угроза введения такого эмбарго, она очень сильно отрезвляет. Дело в том, что в структуре российского экспорта нефтепродукты составляют там в разные годы 43-48%. А если пересчитать эти потери на валовый внутренний продукт, то там где-то до 18%, там в отдельные годы до 20%. При том, что Российская Федерация имеет огромную военную машину, причем неэффективную. Российская Федерация держится, власть держится на репрессивном аппарате, который надо кормить вовремя и досыта. Потеря возможности экспорта нефти и нефтепродуктов практически ведет к потере устойчивости всей государственной машины. Вот это первая задача – добиваться, по крайней мере, внятной угрозы для того, чтобы уже совершенно иным образом шел разговор с Путиным. Второе, мы имеем полное, абсолютное право требовать, причем не только от будапештских гарантов, а по сути от всех стран НАТО, совершенно иного масштаба военно-технической помощи. Я имею в виду, в первую очередь, создание полноценной системы противовоздушной обороны, современного военно-морского флота и усиление наших возможностей защищать страну на суше. Почему я говорю, что не только у гарантов, но и у всех стран НАТО мы имеем право требовать такой совершенно иного масштаба помощи, нежели там 200 джавелинов? Потому что именно эти страны за 25 лет сэкономили многие миллиарды долларов на том, что Украина отдала ядерное оружие. Я с этого начинал. О том, что в противном случае они вынуждены были бы нести намного большие военные расходы для того, чтобы контролировать это ядерное оружие и для того, чтобы не допускать его распространения. И последнее, третья составляющая, на мой взгляд, это то, чем занимается наше движение «Сила права», а государство должно заниматься намного шире, нежели в части помощи пострадавшим гражданам в получении компенсации ущерба, нанесенного Российской Федерации. Так вот, третий компонент надо требовать от стран-гарантов серьезной помощи в исполнении судебных решений в отношении Российской Федерации, принятых для получения компенсации ущерба нашими гражданами, государством и бизнесом. И речь идет в первую очередь об аресте крупных инфраструктурных активов Российской Федерации за рубежом.
Понятно. Спасибо вам за ваше время, вашу точку зрения. Андрей Сенченко, председатель общественной организации «Сила права» и народный депутат Украины нескольких созывов был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Я напомню, что сегодня мы говорим о Будапештском меморандуме. 5 декабря 1994 года этот документ был подписан Великобританией, Соединенными Штатами Америки, экономики России и Украины. И в этом документе, в частности, говорится о том, что Россия, Великобритания, США подтверждают свое обязательство воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости Украины, и что никаких вооружений никогда не будут применены против Украины, кроме как в целях самообороны или каким-либо иным образом в соответствии с уставом Организации Объединенных Наций. Также эти страны подтверждают, значит, что в соответствии, подтверждают Украине свое обязательство в соответствии с принципами заключительного акта ОБСЕ воздерживаться от экономического принуждения, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление Украины прав, присущих ее суверенитету, и таким образом обеспечить себе преимущество любого рода. В четвертом пункте эти же страны говорят о том, что они подтверждают свое обязательство добиваться незамедлительных действий Совета Безопасности ООН по оказанию помощи Украине как государству-участнику договора о нераспространении ядерного оружия, не обладающему ядерным оружием, в случае, если Украина станет жертвой акта агрессии или объектом угрозы агрессии с применением ядерного оружия. Вот такой документ был подписан. Он, кстати, на самом деле очень небольшой, в нем всего 6 пунктов, и он был подписан 5 декабря 1994 года. Уже прошло 25 лет с того момента. Сейчас с нами на связи Дмитрий Амельчук, крымский историк и политолог. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Добрый вечер.
А на ваш взгляд, вот если бы этот документ не был бы подписан, могла ли бы вообще история развиваться по-другому?
Ну, к этому надо добавить вопрос, оставалось бы Украине ядерное оружие или нет. Вот так более, наверное.
Да, конечно. Вот если бы Украина оставалась бы ядерным государством.
Да. Тогда возникает много новых вопросов. Насколько она в состоянии была иметь, ну, скажем, людей обслуживающих, содержать. Вот, конечно, вес такого государства в мире был бы значительно выше. Но я... Ну, даже перед передачей умудрился немножко еще посмотреть старые материалы, забежал в библиотеку. Знаете, вот для крымчан это прошло абсолютно незамеченно. Крым тогда переживал совершенно другие времена, и как-то внешняя политика не касалась жителей. Это был год довольно высокой инфляции, кто помнит. Это у власти у нас президент Мешков с чудесами, которые он творил. Вот. И поэтому крымчане больше их интересовало земное. А вот если действительно вернуться к целой международной ситуации, в тех условиях абсолютно слабая Украина, конечно, выглядела бы совершенно иначе. И об этом уже не раз, день два говорили. Ведь отказ от ядерного оружия был в обмен на гарантию безопасности. Эти гарантии, как известно, в общем-то не выдержали испытаний временем. Их не подтвердили, когда пришло время в 2014 году. Это об этом не надо забывать.
Да, тут возникает вопрос не только да, для Украины, а вообще для нераспространения ядерного оружия. Если одна страна отказалась от ядерного оружия, ну, много разных вопросов о том, могла ли содержать Украина, не могла, но тем не менее, и факт есть фактом. Да, факт в том, что Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантирование территориальной целостности, да, и невмешательство в внутренние дела не только вооруженным путем, но и экономическим. Вот я зачитывал этот самый пункт. А тем не менее, эти гарантии с течением времени не были соблюдены. А на ваш взгляд, какой это, вот вся эта ситуация с Будапештским меморандумом, какой она может дать человечеству урок?
Ну, вы знаете, я думаю, что здесь достаточно понятно. К сожалению, меморандум – это не есть договор обязующий. Это, как мы так, протокол намерений с точки зрения обязательности выполнения. А то, что не выполняются международные договоры, и практика эта, к сожалению, существует по многим другим позициям, это лишь говорит о том, как тяжело в международных отношениях добиться реальных действий, когда взятые на себя обязательства нужно выполнять. Вот. Меняются времена, а сейчас мы же знаем, что количество ядерных стран, тем не менее, все-таки растет. Не способен оказался договор сдерживать их, хотя он сыграл свою огромную роль в нераспространении ядерного оружия. Но то, что не выполняются многие страны, многие пункты, не выполняют взятые на себя обязательства, это как раз говорит о сложности такой штуки, как международные отношения, когда нужно твердо реализовывать взятое свое слово.
Понятно. Спасибо вам за ваше мнение, за ваше время. Дмитрий Амельчук, крымский историк и политолог, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Мы продолжаем нашу программу. Далее будем беседовать с Борисом Соколовым, российским историком. Господин Соколов, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня, точнее, простите, вчера вот было 25 лет с дня подписания Будапештского меморандума. Его подписали в 1994 году, 5 декабря. И меня интересует такой вопрос. Вот сейчас, конечно, можно много говорить о том, что вот если бы у Украины было бы ядерное оружие, ситуация бы развивалась совсем по-другому. Но вот с точки зрения истории, вот тогда, в 94 году, Украина могла не подписывать, на ваш взгляд, такой договор? Ну, Будапештский меморандум, извините, не договор.
На мой взгляд, Украина могла, ну, добиться какой-то более обязывающей формы вот этого меморандума. То есть, чтобы это был не меморандум, а, скажем, соглашение с какими-то конкретными обязательствами. Потому что, по сути, Будапештский меморандум – это протокол о намерениях. Там никак не прописано, как именно, так сказать, стороны будут реагировать в случае, если территориальная целостность Украины будет нарушена. Там есть общие слова, что они ее признают и так далее, но ничего о реакции нету. То есть Украина, по идее, должна была бы, мне кажется, подписывать этот договор в обмен вступления в НАТО, либо какой-то двусторонние союзные договоры с западными державами.
Например, с Соединенными Штатами Америки, да? Как, то есть, да. Не обязательно есть, вступление в НАТО.
Ну, соответствующие ратификации в парламентах и так далее. Потому что то, как это подписано, это действительно мало что обязывающая бумажка. И все зависит от того, как лидеры западных держав будут трактовать ее в тот момент, когда, допустим, совершится агрессия России. Ну, никто, наверное, не подозревал, что там Америка, допустим, будет, или Англия будут нападать на Крым, пытаться там отнять Крым или какую-то часть территории Украины.
Ну, наверное, просто стоит также, наверное, понимать, что 2014 год, он отличается от 94-го года. Многие, может быть, просто забыли уже там 94-й год, и, наверное, все-таки и руководство России тогда было абсолютно другим, не таким, как сейчас.
Ну, оно было, безусловно, другим, но договора же подписываются в расчете на любое руководство. Мы не знаем, какое руководство будет через 10, 20, 30 лет. Поэтому надо было закладываться на худшее руководство. Это во-первых. А во-вторых, ну вот если мы возьмем Вторую мировую войну, ну, как Англия и Франция в нее вступали. Англия, по крайней мере, успела заключить перед самым нападением там союзный договор с Польшей, да, там, военную конвенцию. А, собственно говоря, Франция вступила только из-за устных обязательств территориальных гарантий по Польше.
То есть даже не было письменным, да, договор? Не было
даже не было письменных, то есть, в общем, зависит от того, как политическое руководство готово трактовать те или иные вот эти намерения. Ну, в общем, конечно, сейчас уже Будапештский меморандум мертв, это понятно, и, собственно, он, я думаю, уже не значит де-факто ничего.
Понятно, спасибо вам. С нами на связи был Борис Соколов, российский историк. Есть, кстати, и заявление Министерства иностранных дел Украины, которое требует все-таки исполнения Будапештского меморандума от США, Великобритании, Франции, КНР и от России, требует также соблюдать обязательства по этому договору, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины. Сегодня Россия активно милитаризирует территорию оккупированного Крыма, уже превратив его его мощную военную базу, учитывая стратегическое расположение Крыма, потенциальное размещение ядерного оружия России на его территории ставит под угрозу режим договора о нераспространении ядерного оружия и глобальную систему безопасности в целом и, соответственно, требует адекватной реакции международного сообщества. Напомню, что вы слушаете радио «Крым Реалии». Делать это можно на территории Крыма на частоте 648 кГц на средних волнах, а также на 105,9 FM на территории Северного Крыма. И сегодня в центре нашего внимания Будапештский меморандум, который был подписан 25 лет назад. Сейчас с нами на связи украинский историк и политолог профессор Алексей Гарань. Алексей Васильевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, вот сегодня у нас в программе прозвучали две диаметрально противоположные точки зрения. Одна говорит о том, что этот Будапештский меморандум, его Украине нужно требовать, чтобы его соблюдали. Другая точка зрения о том, что якобы этот документ уже мертв. А как вы считаете?
На самом деле эти две точки не противоречат, так, одна другой, поскольку действительно документ был подписан, и действительно его необходимо соблюдать, и в любом случае, когда одна сторона нарушила это соглашение, то должны были произойти консультации, созваны консультации стран, которые подписали это соглашение, но поскольку Россия отказывалась это делать, то в результате этого действительно оказалось, что это соглашение не исполняется. Так? Поэтому де-факто мы можем говорить, что да, соглашение не исполняется, но с символической точки зрения оно продолжает нести важную смысловую нагрузку. То есть Россия нарушила международный договор. Так же, как она нарушила и российско-украинский договор 1997 года, который признавал территориальную целостность границы. Поэтому мы можем опираться на этот документ, на другие международно-правовые акты, когда говорим о том, что Россия страна-агрессор. Что Россия, да, незаконно предприняла те действия, которые она сделала в отношении Крыма и потом на Донбассе.
А есть ли у Украины какие-либо инструменты для того, чтобы заставить Россию и других подписантов этого меморандума выполнять свои обязательства? Или же другие вот подписанты этого меморандума, они выполнили то, что там прописано?
Нет, ну, понимаете как? Дело в том, что этот договор, как бы минус этого договора в том, соглашение, да, вернее, в том, что там не было обязательных санкций, да, обязательных действий. То есть, скажем, в отличие от договоров о взаимопомощи, в отличие от договора по созданию НАТО, там не закреплен принцип коллективной безопасности. То есть вооруженным способом страны-подписанты не могли заставить другую страну, ну и очевидно, что никто не хотел ядерной конфронтации с Россией. Но, тем не менее, мы знаем, что были санкции против России, и они продолжают действовать. Просто, опять же, если мы говорим о США, Великобритании и Франции, то эти страны участвуют в санкциях против России, ну а Китай не участвует, да, поскольку у него своя геополитическая игра. То есть можно говорить, что США, Великобритания и Франция, они реагируют на нарушение России международного права, но в форме экономических санкций.
А как вы полагаете, возможно ли, что вот присоединение Китая к этим санкциям против России на основании Будапештского меморандума?
Нет, ну Китай на это не пойдет сейчас. То есть на самом деле Китаю выгодна сложившаяся ситуация, знаете, когда произошла российская агрессия в Украине в 2014 году, то российский аналитик Дмитрий Тренин, он написал статью, и она называлась так: «Победа Китая в Украине». Потому что действительно Россия проиграла так в результате своих действий, потому что она оказалась под санкциями Запада. Запад вынужден был ввести санкции, и тем самым и как бы экономические отношения начали сворачиваться. Кто выиграл? Выиграл Китай. А Китай выиграл, потому что Россия оказалась под западными санкциями. Куда ей обращаться за помощью? На кого ориентироваться? Она повернулась к Китаю. И Китай смог заключить целый ряд контрактов, сбив цену на тот же российский газ и на другую российскую продукцию. Потому что России нужно было искать новые выходы, и для Китая это оказалось очень выгодно. Поэтому Китай ведет большую геополитическую игру, и вряд ли можно говорить о том, чтобы Китай, ну, то есть точно Китай не будет присоединяться никаким санкциям против России. Дай Боже, чтобы он занимал нейтральную, такую нейтральную позицию. Она на самом деле может быть очень важной, потому что Китай является членом Совета Безопасности, он может заблокировать любую резолюцию Совета Безопасности. Вот. И поэтому, скажем, когда принималась известная резолюция Генеральной Ассамблеи ООН о территориальной целостности Украины, это было в 2014 году, 100 стран поддержали эту резолюцию, где-то около 12 не поддержали, были против, а Китай воздержался. И в данном случае я бы сказал, что это была победа украинской западной дипломатии, что Китай воздержался, а не поддержал позицию России.
Алексей Васильевич, я прошу прощения, нам пора заканчивать уже нашу программу. В эфире с нами был на связи Алексей Гарань, украинский историк и политолог. И сегодня, напомню, мы говорили о Будапештском меморандуме. 25 лет прошло с момента подписания этого документа, которым, значит, Украина отказывалась от ядерного оружия в обмен на гарантии территориальной целостности.